Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, рада предложить вам новый час нашего вещания, в котором прозвучит очень интересная и душеполезная беседа Елены Смирновой с деканом иконописного факультета Московской духовной академии архимандритом Лукой Головковым о возрождении святынь, о реставрации иконы Пресвятой Троицы, Богоматери Владимирской, рублевских образов Лавры и державного образа Пресвятой Богородицы. Затем выйдет в эфир программа «Слово о русской философии». Ее автор и ведущий – церковный историк, профессор Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков, сегодня обратится к личности и трудам Семена Людвиговича Франка.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня у нас будет передача, посвящена очень животрепещущей теме. И для этого я приехала в Троице-Сергиеву Лавру и беседую с архимандритом Лукой Головковым, деканом иконописного факультета, доцентром кафедры истории и теории церковного искусства Московской духовной академии. Отец Лука имеет медаль преподобного Сергия Радонежского, орден преподобного Андрея Рублева третьей степени, даже дважды, орден святителя Макария Московского, медаль в память тысячелетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви, медаль МДА за труды и заслуги. Автор статей в альбомах, журналах и сборниках. Я встретилась с отцом Лукой, чтобы беседовать о реставрационной мастерской, об искусстве реставрации и о тех святынях, которые были реставрированы у нас для Русской Православной Церкви, в том числе иконы Троица, Владимирская икона, иконы святителя Николая, иконы преподобного Андрея Рублева в Троицком соборе. Ну а главная тема – это икона Державной Божьей Матери, которая очень углубленно, добротно и прекрасно реставрируется в реставрационной мастерской Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Реставрационная мастерская Троицы Сергиевой Лавры имеет большие традиции. Монахиня Леония, которая, конечно, чрезвычайно значимая для Лавры, для Русской Православной Церкви, организовала реставрационные мастерские и в Троице-Сергиевой Лавре, и при музее Московской Духовной Академии, ныне именно Музей Христианского Искусства, Церковно-Археологический Кабинет. И, конечно, особенно последнее время реставрационная мастерская Лавры получила и какой-то вот новый импульс в работе, когда возглавила эту мастерскую Наталья Евгеньевна Алдошина. И сейчас мастерская занимается реставрацией и значимых икон в Лавре, идет реставрация икон в Троицком соборе, икон, написанных и преподобным Андреем Рублевым, ну и других святынь. Сейчас заканчивается святитель Николай, в который попало ядро. Икона, которая была многократно записана, и не совсем было понятно даже, что там есть. Ну, очевидно, что средник иконы XVI или более раннего времени, а клейма можно было подумать, что выполнены уже и после вот этого попадания ядра во время осады. Но сейчас открывается замечательный памятник, когда в Среднике, удивительно сохранившийся и лик святителя, а можно было подумать, что его просто не сохранилось, потому что он был записан в конце XVII века, и такая запись в духе Симона Ушакова была на лике. Но открылся замечательный лик святителя, и клейма середины второй половины XVI века в достаточно хорошей сохранности открывается, и, конечно, это будет в каком-то смысле праздник, да, вот радостное событие, что эта икона займет достойное место в храме на столбе, и эта заметная святыня, заметная икона, конечно, будет радовать и нас, иконописцев, конечно, такой памятник такого уровня.
Защитница России, она же защитница Лавры, она вобрала в себя это ядро, когда в Троицкий собор полили из всех пушек. А святитель Николай защитил, вобрав в свою икону это ядро. Он и сейчас наш защитник. И слава Богу, что реставрируется эта икона, потому что мы воздаем как бы благодарность святителю Николаю. Мы очищаем этот лик, мы очищаем, мы восстанавливаем первообраз, который был.
Ну и, кроме того, конечно, особенное попечение святителя Николая во время осады мы знаем, когда осветили во время осады прямо предел святителя Николая в тогда построенном Успенском соборе, то была значительная такая вот помощь Божия святителя Николая осажденным. И это восприняли вот как такую совершенно дивную помощь святителя. И, конечно же, вот не случайно его образ святителя Николая попало ядро, и это сохраняется в Лавре, и на иконе это место выделено и обозначено, и на вратах, южных вратах Троицкий собор, это место ядра сохранили и всегда помнили. Вот, это, конечно же, такие памятные события, памятная помощь Божия святителя Николая, Троицы Сергиева Лаври и вообще Руси.
Ну, низкий поклон и святителю Николаю, и реставраторам, который выполняет свой святой труд, возвращая нам святыни. Ведь тоже не каждый человек будет призван на такое благое дело – сохранять драгоценности Руси, сохранять драгоценности Церкви, нашей веры, нашей души. И слава Богу, что у нас есть и такая мастерская, как у вас, во многих других местах, и что реставраторы, которые с огромным терпением, смирением, воистину монашеским смирением и терпением исполняют свой святой труд.
Да, ну и, конечно же, мастерская, она вообще уникальна, потому что работающие здесь они иконописцы, и какие-то моменты они понимают лучше даже, потому что и при реставрации важно видеть, что выполнено когда-то иконописцем, а что-то, может быть, уже и привнесено. Даже вот я помню при реставрации преподобного Сергия с житием, она была отреставрирована в начале XX века, и вот в мастерской уже относительно недавнее время. И там были моменты, которые реставраторы в начале века не до конца поняли, и даже какие-то непонятные для них вещи они немножко вот какой-то грязнецой подзамазали, и реставраторы мастерской Наталья Евгеньевна, Анна Евгеньевна, Алдошины видели, что вот да, это привнесенное, и убрали это, и сейчас икона, конечно, подана ну, в самом лучшем виде. При том, что, конечно же, и сейчас при реставрации икон преподобного Андрея в иконостасе многое, конечно, утрачено в процессе времени, может быть, даже когда-то и в реставрации начала XX века, потому что раскрывались иконы очень быстро, и ну, не так тщательно, как хотелось бы, может быть, и иногда эту реставрацию так, ну, мягко, но критикуют. И сейчас при реставрации иконописцы смотрят, где можно вот, ну, приоткрыть побольше реставрационные какие-то вот покрытия, где-то, может быть, и остановиться, чтобы сохранить цельность икон. Потому что важно, чтобы, конечно же, икона сейчас, в нынешней ситуации, была подана самым достойным образом. И, конечно, огромный профессионализм, огромные знания и благоговение к иконам, к которым подходят реставраторы, это то, что отличает реставрационную мастерскую, и просто великое благо, что вот мастерская такая в Троице-Сергиевой Лавре существует, есть, и несмотря на какие-то и сложности 90-х годов, она все-таки сохранилась и сейчас даже, я бы сказал, что, в общем, расцвела.
Отец Лука, ведь икона, она как-то взаимодействует с реставратором. Она ему даже помогает себя раскрывать, а иногда даже затягивает сама те раны, которые на ней. И мы знаем еще и такое явление, как самообновление иконы. Вот это было особенно в революционные годы, когда купола вдруг сами золотились, да, когда иконы вдруг восстанавливались. И это было в начале 90-х годов, особо просто таким вот потоком шло. Открывался храм, приносили какую-то черную икону с непонятным изображением, и вдруг во время всеночной или молебной эта икона раскрывалась, и все видели, какая перед ними красота.
Конечно, ну, вообще иконы живут своей жизнью, и Господь как-то для нас и открывает, и иногда бывает это внезапно, иногда бывает постепенно как-то, да, вот за относительно небольшой промежуток времени икона как бы проявляется, и такое может быть, вот. Но в то же время святые отцы в XIX веке говорили о том, что, конечно, нужно верить и надеяться на чудо Божие, но в то же время относительно болезней телесных нужно и не пренебрегать врачебным искусством. Да, вот, и Господь так устрояет, что и с помощью человеков нам и помощь подается, совершается помощь нам, поэтому, конечно же, и вера в чудо, вера в промысл Божий, но в то же время и мы сами, люди, тоже должны и, во-первых, над собой работать, и над тем, что нас окружает, должны работать, и помощью других людей тоже должны не пренебрегать и бережно к этому относиться.
Мы руки Божьи, мы очи Божьи, конечно, и об этом каждый из нас должен помнить. Но вот слава Богу, что у вас в мастерской идет такая святая работа, слава Богу, что она идет в тишине, в покое, а за стенами лавры, за стенами монастырей и храмов очень часто жизнь бурлит, кипит, и люди даже не понимают ни работы вот этой тихой, спокойной, молитвенной реставраторов, не понимают, в чем смысл. И хотелось бы, чтобы вы немножко объяснили это людям. Потому что есть некоторое мнение, что вот не надо вообще реставрировать, надо, чтобы все оставалось вот как было. Вот была Троица вот когда-то, ну что ж, что она почернела, ну что же мы ее закроем окладом как следует со всех сторон, ну зато она как бы вот та, которая была.
Ну вообще икона, конечно, в течение времени в любом случае да, претерпевает какие-то изменения. Это можем сказать и о иконе Троицы. Когда она находилась в Третьяковской галерее, были проведены серьезные исследовательские работы, и доступны сейчас эти и для всех, изданы результаты этих трудов на иконе Троицы. И реставраторы увидели, что центральный ангел был с крещатым небом, которого не сохранилось, и только какие-то очень-очень небольшие остатки говорят о том, что это было. чуть-чуть изменились края палатки, еще чего-то, да, но все-таки чрезвычайно трепетное, бережное отношение к иконе и в лавре, хотя она, конечно, получала записи, но все-таки очень бережные, трепетные, и при раскрытии, слава Богу, икона Троицы была отреставрирована самым тщательным образом, как это могло быть, и икона до нас дошла, в общем-то, в удивительном состоянии.
Но ведь когда ее только раскрыли, когда гробарь ее раскрыл, это ведь была целая сенсация, потому что ее никто не узнавал. Да и как было узнать, когда она была под окладом, да, и темная, черные доски, мы это помним. Но вот он открыл, и сразу возникли какие-то споры, зачем это надо, верните в то состояние, в каком она была. Такого не может быть, что эти яркие краски. У нас все иконы в храмах темные там и так далее. Ведь это правда. Даже да. Священники восставали против того и говорили, давайте вернем, давайте ее закрасим.
В общем-то, конечно, даже когда была первая такая большая выставка икон в 1913-м, некоторые говорили, не может такого быть, что вот эта древняя икона, это чего-то вот новое. Но в то же время и в церкви, и в профессиональных кругах в конце 19-го был накоплен большой опыт, и в начале 20 века мы видим, открываются иконы, и в том числе открываются великие святыни. Мы видим на примере Владимирской иконы. Ее постоянно и где-то и поновляли, причем, да, вот она была прославлена уже в XII веке, в XIII первые какие-то вот были слои записей. Потом ее, да, вот после чудес от этой иконы в XIV, в начале XV века была запись круга преподобного Андрея Рублева. Потом и в XVI, и в XVII веке. С одной стороны, ну, тогда и не знали, как сохранить икону потемневшую, и вот, ну, лучшим считали сделать запись. А с другой стороны, святитель Тихон в начале XX века, да, вот, благословил это открытие. И сейчас мы не можем представить вообще православную церковь, русскую православную церковь, вообще православную церковь без раскрытой Владимирской. Это великая наша святыня, и матушка Леония, в том числе в начале XX века, когда после революции было не совсем понятно, насколько далеко пойдут враги церкви, борющиеся со святынями, была угроза, и многие думали, что, может быть, вообще уничтожат почти все. И она написала точную копию уже раскрытой иконы. Ну и потом писала списки вот с этой древней святыни. Мы не можем представить сейчас икону Владимирскую в другом виде. Это такая вот великая наша святыня, сокровище наше. Хотя люди, которые молились перед ней в 13-м, в 14-м, в 15-м, 16-м, видели уже икону в записях. Кроме того, она покрывалась еще и окладами, которые закрывали, ну, сначала поля, потом еще и был и шитый чепец. В списках 16 века мы видим шитый такой вот чепец на голове Богородицы, и списки этого времени вот имеют изображение этого чепца. И после вот, прибегали к этой святыне, потому что, собственно, не вот этот конкретный слой, да, вот чудотворила, а Божия Матерь через этот образ, в том числе, может быть, и находящийся и под записями, да, первые слои. Но в 20 веке, и сейчас иногда об этом говорят, да, вот о Тихвинской иконе, что вот это тоже вызывало споры, вот раскрывать или не раскрывать Тихвинскую икону, великую святыню тоже нашу, да, но икону раскрыли, и ревнители пытались с этим бороться. Один из такой ревнующих собирался писать письмо священному мученику Андронику, который тогда был епископом Тихвинским. Он уже один из первых погибших в революционное время, архиепископ Пермский. Но преподобный Варсонофий Оптинский осужал его, ревность говорила: а вот вообще есть благословение Божие на твои труды? Ты получил от Божьей Матери вот благословение, чтобы защищать ее? Да, потому что ревность наша может быть и не всегда по разуму. Как и сейчас мы, в общем-то, видим и слышим, в том числе и про державную, да. С одной стороны, совершенно удивительная большая работа прошла. Конечно,
вы имеете в виду реставрацию державной иконы, да. Подлинника, да?
Да.
Ваша реставрация – это не первая. Первая реставрация была тогда, когда ее обрели.
Когда ее обрели, очевидно, что, скорее всего, в это время очень сильно руинированная нижняя часть была опилена. Другого времени просто как бы не могло быть.
Она почти сгнила.
Да, да, нижняя часть, она, в общем-то, и сама доска, и дальше, и выше этого опила, она тоже очень руинированная, требовала и требует постоянного такого внимания. Вообще вот святыни некоторые требуют большого внимания время от времени, условий. Но мы знаем про эту икону, что тогда и была проведена реставрация, но, скорее всего, она включала вот какое-то укрепление, расчистку иконы от копоти, от грязи, укрепление какой-то вот доски, консервацию какую-то. Но тогда же была проведена и запись. Мы знаем, что в мастерских Алексеевского монастыря ее приводили в порядок, и запись, которую мы знаем, это вот запись этого времени. Но икона и дальше, судя по всему, вот требовала внимания. На каком-то этапе она и дальше получала вот какие-то дополнения реставрационные. Она через некоторое время была закрыта в музее ГИМА от верующих, и долгие советские годы она была там. Лишь в конце советского периода владыка Петерим смог сначала на какой-то выставке ее показать, а затем она хранилась в алтаре. И только уже после изменения ситуации она была перенесена в Казанский храм в Коломенском. Но она, судя по всему, некоторыми участками и по-прежнему восполнялась, в том числе тогда нимб Господа получил крещатый нимб вот на записи. На записи последней не было крещатости, но когда она пришла в реставрационную мастерскую, этот крещатый нимб уже был.
В вашу мастерскую?
Да. Но и кроме того, матушка, которая трудилась в музее историческом, которая много сделала для того, чтобы эта икона была вот доступна для верующих, она пишет о том, что икону мы отреставрировали.
То есть в историческом,
да,
музее
историческом,
ее уже реставрировали.
Да, и какая-то, ну, реставрация может быть разная. Угу. Реставрация может быть, ну, укрепление, какая-то, да, промывка, это тоже реставрация. А может быть более тщательная реставрация, может быть реставрация, которая, ну, вот такая глобальная, капитальная, самая серьезная, научная, когда как Владимирскую раскрыли и укрепили, вот, да, вот как мы ее видим. И даже там были участки, которые на подлинной живописи, ну, не сохранились, да, и реставраторы небольшие участки в утратах авторского слоя сделали свои тонировки. Такое тоже может быть, да, вот когда не сохранилось что-то. Может быть, при реставрации принято и другое решение, как спас Звенигородский, сохранилось то, что сохранилось, да, и остальное не дописано. Но если нет какого-то значимого места, да, то возникает вопрос, что с этим делать. И когда реставратором в Рублевском музее была Ирина Васильевна Ватагина, когда утрачен был глаз у Господа, у святых, то она могла восполнить в границах утраты, конечно, не вторгаясь в авторский слой, но для верующего странно и тяжело смотреть, когда вот икона такие тяжелые, глубокие утраты имеет.
Как в Греции, да, отец Лука, они там ничего не восполняют, они оставляют как есть, пол лика, да, там, или там один глаз на всю икону.
Конечно, в каких-то случаях лучше и не вторгаться, особенно когда живопись руинированная, но все-таки сохранившаяся. Потому что при восполнении утрат, во-первых, будет несколько закрыт автор, авторский слой, а во-вторых, реставратор может и ну, не понять первоначального замысла и, в общем, где-то и напортить. Здесь, конечно, работа реставратора, она требует большого внимания и советов. Поэтому не случайно в 20 веке появляются методические советы, реставрационные советы, которые смотрят, что же открывается, как идет реставрация, какие следующие шаги нужно предпринять для спасения, для раскрытия, может быть, образа. Конечно, и реставратор, который занимается, и руководитель мастерской говорит о своем видении, реставрационный совет может не согласиться с этим и сказать, что лучше вот сделать что-то, может быть, попробовать и по-другому. И на следующем совете обсуждается, как это все проходило. И, конечно, в отношении державной нужно было провести работу огромную, большую с доской.
А в каком состоянии она к вам поступила?
Во-первых, конечно же, там много нужно было укреплять, и укреплялась доска, потому что пропитывать ее составами, чтобы некоторая трухлявость в доске была закреплена, чтобы доска укрепилась, чтобы она не разрушалась какими-то, ну, даже совсем незначительными какими-то прикосновениями. Но, кроме того, доска разрушалась и крепежом, потому что крепеж был сделан, ну, несколько в торопях, металлическими скобами, гвоздями, и это не лучшим образом действовало на доску. Эти крепежи были аккуратным образом удалены, и на какие-то вот деревянные крепежи, великолепно профессионально выполненные, было заменено. И сейчас эта реставрационная часть не вызывает вообще ни у кого никаких вопросов, потому что это сделано, конечно, было на самом высочайшем уровне, как и все остальное. И эта работа, конечно, по спасению основы очень и очень важна.
И вот я видела, естественно, приезжала в Коломенское к этой иконе помолиться. Да, она была темная, но было такое на Божьей Матери слишком яркое алое облачение, которого, в общем-то, на иконах мы практически не встречаем. А вот сейчас, после реставрации, наконец-то появился царский пурпурный цвет, изначальный цвет. Это просто удивительно. Божья Матерь как будто нам опять являет себя как царицу не только небесную, но и царицу русскую. Потому что этот цвет такой настоящий, пурпурный царский цвет. Икона изысканнейшая. Вот хотелось бы узнать, как это все проявлялось, что нового, какие открытия в этой области вы наконец-то вот выявили в этой чудесной иконе Спасительницы России.
Ну, во-первых, конечно, после того, как была выполнена работа по укреплению самой основы, приступили и к работе с красочным слоем, покрывным слоем. А нужно сказать, что не совсем понятно, когда, но икона была покрыта масляным лаком, который сейчас отдирает не только записи, но и первый слой живописи. Но это было видно и по самой работе, что там есть, ну, выпадения, которые, ну, вот закрашивались прямо по доске, и в силу и хранения иконы, не самого лучшего изначально, вот до обретения иконы, доска, пропитанная влагой, она поражена и грибком, и нужно бороться и с этим вот недугом этой иконы. И пробовали пропитывать какими-то укрепляющими антисептическими составами через вот то, что там было, но через вот такой толстые слои живописи или лака это невозможно сделать, и попробовали вот убирать участки этих наслоений и укреплять первый слой. Получалось, что вот все-таки после раскрытия самого первого слоя можно укрепить и живопись в таком стабильном состоянии, конечно, она требует внимательного отношения к себе и дальше. Нужно следить за тем, чтобы не происходило каких-то последствий при хранении, при бытовании иконы. Да, но икону можно вот сохранять. И было принято и реставрационными советами, а приезжали члены методического совета неоднократно, смотрели по ходу работы, давали задания, и, конечно же, эта работа была вот поэтапная. Сначала укрепление доски, затем пробное раскрытие, пробное укрепление. Когда было понятно, что работа проходит, в общем-то, результативно, что метод выработан правильно, продолжили работу по раскрытию, и священачалие, ознакомившись, благословило это. В общем-то, ведь когда было столетие обретения иконы, было понятно, что икона находится в не лучшем состоянии, и было принято решение, чтобы реставраторы Третьяковской галереи познакомились, изучили. И визуально понятная проблема, ну и она была подтверждена и комиссией, что требует икона, конечно, серьезного труда, потому что если бы она находилась так, то не сразу, но она, в общем-то, продолжала бы и когда-то какие-то участки осыпаться, и, может быть, и грибок мог бы активизироваться когда-то, и осыпи могли быть когда-то и более активны в силу, ну, разных причин, и погодных, и условий хранения, условий вот бытования в храме. Уже, в общем-то, пандемия задержала этот процесс, и после этого, когда ситуация как бы, да, успокоилась, было принято решение, что будут реставрировать не реставраторы Третьяковской галереи, а Троицы Сергиевой Лавры. И Святейший Патриарх, руководство церкви ознакомилось с разными этапами несколько раз, и как и реставрационные методические советы, так и священачалие подтверждало, что реставрация идет добротно, хорошо, и получается спасать икону от того, что в будущем она, в общем-то, разрушалась. Да? И икона была расчищена постепенно, сначала одна треть, ознакомились с ходом этой работы, затем сейчас уже на большую часть. И осталась, собственно, только для нас с правой стороны, в отношении Богородицы, это с левой стороны, только практически фон, трон немножко, кусочек, большая часть расчищена. И икона, в общем-то, требует завершения, конечно, и расчистки, и укрепления, и покрывного слоя, такого, в общем-то, ну, продуманного, чтобы икона сохранялась. Раздающиеся голоса о том, что, может быть, все равно нам дорога вот та икона, которую мы знали, и надо по сохранившимся участкам записать. Ну, это, конечно же, ну, совершенно странный подход, потому что...
То есть, что ее опять запачкать, да, золой, да, да, вот, да, сажей, да, или как?
Ну и вообще даже...
А главное закрасить те кресты, которые вдруг проявились на державе, на короне Божьей Матери. Вот сейчас в интернете пишут разные блогеры, что интересно, кто же осмелится, у кого рука поднимется закрасить эти кресты. Наверное, вот я не знаю, как, какие-то это все остатки большевистских веяний, что ли, получается. Кто это предлагает? Ведь сейчас кресты действительно везде замазывают, да? А тут мы должны сами, сама церковь должна взять и замазать вот эти кресты, которые проявились на иконе. Замазать белую рубашечку, вот у Богомладенца Христа, она же всегда беленькая, а она была закрашена, и в советские годы выглядела по-другому, Так же, как вот и красное платье, оно совершенно не соответствовало иконографии Божьей Матери. Но вот что еще проявилось? Голубь, по-моему, там, да, как Святой Дух. Его да. тоже надо закрашивать, как люди просят.
Ну, во-первых, конечно, можно поговорить, да, вот о жизни иконы и особом промысле об этом. Но, конечно, даже сам подход предлагается сделать новодел на старой доске, да. В конце концов, если бы, да, вот икона без реставрации осыпается, ну, вот утрачивается постепенно, может быть, она бы там, ну, еще разрушалась, но постепенно. Но сейчас, если предлагается, вот сейчас практически вариант, или икону мы имеем, какую имеем, да, и заканчиваем совсем немногое, что осталось, или же мы делаем новодел на старой доске. Ну, это, конечно, странная позиция.
Потом, скрытое иконоборчество.
Потом говорят, что там вот красочный слой, вот чудотворный, да, ну, во-первых, весь отворит Богородица, а не красочный слой, да, а во-вторых, если будет новодельный красочный слой, какое он отношение имеет к чудотворному красочному слою, если так даже подходить, да?
Ну вот. И потом это получается, что мы будем лить воду на мельницу тех протестантов, которые говорят, что вы поклоняетесь да. краскам и доскам, да?
Да.
Но ведь мы поклоняемся первообразу. Давайте вновь перечитаем все-таки Иоанна Дамаскина, перечитаем деяния 7-го Вселенского собора, где все четко изложено, кому мы все-таки поклоняемся, краскам и доскам, или все-таки первообразу, или Божьей Матери, или Господу.
Да, ну и кроме того, сторонники того, чтобы закрасить, да, они, во-первых, конечно, оценивают укрепление доски. Потом даже при записи они говорят, ну, державу, наверное, закрашивать не надо, потому что она тогда была закрашена темным для того, чтобы не выделять в советское время, да, вот такую царскую власть, да, которую Богородица вот сама приняла на себя, да. То есть частично они признают, да, вот какие-то такие особенные. Но икона ведь, она очень значима во многих отношениях для Руси. А икона... В том числе один из священников русской зарубежной церкви говорит о том, что вот сама икона, она была опилена, и как церковь находилась как будто вот некрепко на земле, без ног, да, вот, может быть, это тоже было промыслительно выполнено, да. Икона, с одной стороны, да, было повеление о том, чтобы ее сделать красной, скорее всего, красивой, но она была сделана красной, наверное, тоже промыслительно, потому что в русской церкви были вот очень сильные гонения.
Кровавые
да, годы. Да, как когда все священство при коронации Николая II получило кресты, вот иерейские, которых не было до этого, были только наградные кресты, все сказали, что ну, это знамение того, что вот духовенство будет носить крест особенный. Да, и это было вот знамение того, что будут кровавые события. Но сейчас время уже прошло, и при том, что есть слова о том, что когда икона была обретена, то она была вот такая пурпурная, и подкладка была холодная. То есть первое время она была до записи, вот, которую мы видели, которую мы знаем. Но через некоторое время она была очень быстро записана. Ну, время вот прошло. Сейчас многое там было темное, в том числе и держава. И сейчас раскрылась вот светлая и одежда, и рубашечка Спаса, и даже и фон. Это очень-очень значимо и промыслительно.
То есть ушли грозовые
да,
тучи вот эти?
Да,
всё
конечно,
ушло, да?
конечно. Вот,
и появился белый голубь, белоснежный, святой
да,
дух.
Да, поэтому...
То есть это знак для нас сейчас, знак да. для России, знак нашего обновления и просветления.
И, конечно, будем надеяться, что, да, вот кто-то говорит, что вот надо дочистить, да, вот то, что у нас сейчас на Руси недоочищено. В общем, можем согласиться, потому что, конечно, в том числе и специальная военная операция, да, показала какие-то ложные идолы, ложные цели. У нас общество во многом переосмыслило очень-очень значимые какие-то вещи, да, и в то же время иногда бывает и вновь какие-то кумиры пробуют вернуться да, в общество, в медиапространство. И, конечно же, вот не хочется точно этого возвращения. То, что было достигнуто, хочется закрепить. И как не хочется возвращения и советского времени. Для меня, конечно, очень странно, когда, да, во время Украины был отказ от советских названий к возвращению к дореволюционным. И сейчас Покровск некоторые называют снова Красноармейском. Но это, по меньшей мере, странно. Мы несем все-таки освобождение от нацизма, а не возвращение советского. Поэтому угроза и такого и левого, и правого, как это сейчас именуется, да, вот есть. И хотелось бы все-таки, чтобы Русь воспряла. И отец Илий говорит о том, что очень важно, чтобы икона вернулась в Кремль. Ну, пока не вернулся женский монастырь в Кремль, наверное, иконе я не представляю, где нашлось бы место в Кремле. Но если бы она была в центре Москвы, наверное, было бы очень-очень значимо. И думаю, что если бы она нашла место в храме Христа, конечно, вот это было бы значимо. Икона, она живет своей жизнью. Богородица благоволила очистить икону от записей, которые, в общем-то, были и где-то и темными, и грязными. Потом многое было, конечно, вот и с каких-то ранах, и реставраторы приводят в порядок, убирая и эти небольшие выпадения вообще до грунта с грубыми совсем вот замазками этих выпадений. И икона становится такой и светлой, и первозданной. Да, и будем надеяться, что и Божья Матерь будет особенное попечение о России иметь, и мы будем, в общем-то, и очищаться, и приобретать свою первозданную красоту.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали беседу с архимандритом Лукой Головковым, деканом иконописного факультета, доцентом кафедры истории и теории церковного искусства Московской духовной академии. Отец Лука поведал нам о тайнах реставрации, о том, кто такие реставраторы, чем они занимаются, и о том, как реставрировали икону Святая Троица преподобного Андрея Рублева, Владимирскую икону Божьей Матери, святыни Троицы Сергиевой Лавры, а также икону Державная, Спасительницу России. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает «Слово о русской философии». Автор и ведущий – церковный историк, профессор Международной славянской академии в Санкт-Петербурге Николай Кузьмич Симаков.
В эфире передача «Слово о русской философии». Сегодня мы продолжаем беседы о выдающихся русских мыслителях XX века. Одним из них стал Семен Людвигович Франк. Он родился в Москве в 1877 году в еврейской семье, получил вначале домашнее образование, а затем закончил гимназию в Нижнем Новгороде, а затем поступает на юридический факультет Московского императорского университета. Однако учился он там как-то небрежно, потому что все время занимался в различных марксистских нелегальных кружках. Он заразился марксизмом, тогда это было очень модное учение, и оно заражало, захватывало умы. Идеи социализма, революции, конечно. Семен Людвигович Франк тоже не избежал этого. В результате этого он был арестован и даже выслан из Москвы. Он уехал за границу и уже продолжал свое образование в Германии, причем занимался политической экономией. Постепенно начинается эволюция во взглядах у Франка, и он постепенно переходит от марксизма к философии. В частности, он переходит к такой европейской философии, прежде всего, Николая Каузанского. И вот в 1902 году он возвращается в Россию, и здесь по призыву Петра Струве он принимает участие в таком философском сборнике, называется «Проблема идеализма». В это время он еще увлечен идеями Ницше, он пишет работу, статью, называется «Ницше и любовь к дальнему». Но он уже не марксист, он уже перешел от марксизма к философии, к идеализму, причем именно к такому религиозному идеализму постепенно. Он расстается и с Ницше, конечно, и переходит к русской религиозной философии, в частности, к философии всеединства Владимира Соловьева. В 1918 году он написал книгу, которая называется «Душа человека». Это была его диссертация, докторская диссертация. Однако революция помешала ему фактически защитить ее. Семен Людович Франт принимает активное участие в различных именно сборниках, знаменитых сборниках «Вехи». В 1909 году выходит сборник, в котором он также принимает участие. Этот сборник, как известно, направлен был против революции. Обращен был к интеллигенции, чтобы опомниться интеллигенции. И Франк напишет там статью, называется «Этика нигилизма». Он показывает, что интеллигенция встала на путь именно нигилизма, разрушения. Разрушения всех и религиозных, и нравственных, и политических основ жизни. И что это не может привести ни к чему, кроме катастроф. Когда уже грянула революция 1917 года, в 1918 году появляется новый знаменитый сборник, о котором мы говорили, «Из глубины». Само название этого сборника «Из глубины воззвал к тебе, Господу» будет названием и самой статьи Семена Людовича Франка, которая также будет называться «Из глубины». В ней он рассказывает о причинах катастрофы, которая произошла в годы революции. Почему революция привела к катастрофе, а не к свободе, равенству и братству. Это замечательная была одна из самых лучших статей в этом сборнике. В 1922 году он преподает философию в Московском университете, на философском факультете. Ну, а уже позднее, в 1922 году, он был изгнан из России на философском корабле, так же, как и многие других мыслителей в это время, хоть изгоняют. И философия была запрещена. Часто говорят, что ну, философия, а что она нам дает? Ну, вот если бы русская интеллигенция опомнилась, и действительно отошла бы от идей марксизма так же, как вот от них отошли и Бердяев, и Булгаков, и Семен Людович Франк, которые вернулись к подлинной русской религиозной традиции, религиозно-философской традиции, то, наверное, уж, конечно, такой бы страшной, богоборческой и разрушительной революции, которая произошла в 1917 году, ее бы не было. Конечно. Они отошли от марксизма, они поняли, что он ведет к катастрофе, к разрушению, к нигилизму буквально. Но, к сожалению, вот этого не произошло, и не случайно в 1922 году философия любая, кроме марксистской, ленинской, была запрещена, и все выдающиеся русские мыслители были изгнаны, чтобы они не мешали, потому что на самом деле, конечно, они были альтернативой, да, вот этому разрушительному периоду, который привел наш народ вот к тяжелым последствиям, лишил нас национальной русской философии мысли, и даже именно мировоззрения. Христианского, национального, культурного мировоззрения. Вот об этом будет писать Семен Людович Франк, об этой катастрофе. Катастрофе такой вот именно мировоззренческой, прежде всего. А потом уже и социальной, и национально-государственной. В 1922 году он попадает в Берлин, и там он будет преподавать вначале в религиозно-философской академии, созданной еще Бердяевым, а затем и в Русском научном институте. В 1922 23-м году он напишет книгу, называется «Крушение кумиров». Это была вначале лекция, обращенная к русским студентам. Но затем это появляется отдельной книгой. В ней он описывает крушение кумиров, прежде всего кумира революции. Вот она показала, к чему привела революция. Революция должна была привести к свободе, равенству и братству, а привела к полной катастрофе и страну, и народ. К гражданской войне, голоду и к истреблению. И почему это произошло? Зачем он описывает кумир политики, наконец, кумир культуры. И в результате он описывает все те кумиры, которых в 20 веке в результате революции пали. Теперь необходимо вернуться прежде всего к тому, к чему нас всегда призывал Господь, говорит именно Семен Людович Франк. Он говорит, потеряв веру в Бога, мы потеряли все, в том числе Родину. Мы потеряли Родину. Теперь мы изгнанники. Вот это была одна из первых его замечательных работ, а затем он тут же пишет вторую работу, которая называется «Смысл жизни». Потому что теперь очень важно было определить для изгнанников, для русских беженцев, которых было несколько миллионов, в чем же смысл жизни теперь, после крушения России, когда мы потеряли Родину. Мы потеряли фактически, так сказать, и все, чем мы жили до этого. И вот в этой замечательной работе он описывает, что смысл жизни был связан прежде всего с традиционной верой во Христа, с христианством, с православием, с русской культурой, с русской историей. Но мы отвергли ее, отвергла революция. И вот, потеряв это, мы потеряли и смысл жизни, конечно. Потеряв веру в Бога, мы потеряли и веру в свой смысл жизни. Вообще, смысл жизни человека. И это замечательная работа, которая сегодня очень важна. Я думаю, что она сегодня очень важна для даже современного поколения. Она написана очень ярко, просто. И действительно очень помогает обрести подлинный смысл жизни человека. Затем мы знаем, что в Германии приходят к власти нацисты. И Семену Людовичу Франку пришлось, конечно, срочно уехать, бежать даже. Бежать во Францию. В 1938 году ему пришлось бежать, потом переезжает за ним и семья. И теперь во Франции, вот будет жизнь продолжаться во Франции. Здесь он напишет замечательную свою книгу, называется «Непостижимая». Это вообще одна из самых глубоких книг, когда-либо написанных русскими мыслителями. А Семен Людвигович Франк именно русский, глубоко русский национальный мыслитель. Книга будет продолжением философии Николая Каузанского, продолжение даже Плотина, вот это русский платонизм, такой именно философский, христианский платонизм. И действительно, в этой книге он выступает как буквально современный, уже 20 века Платон. Христианский платонизм, это, конечно, связан был с идеей всеединства. Мир, созданный Богом, как именно всеединство всех людей, и не только людей, вообще весь мир, это вот такое органическое всеединство. Владимир Соловьев у нас будет продолжателем именно такого христианского платонизма, а за ним вот и Семен Людвигович Франк. И в 1945 году он уезжает в Лондон. И там будет он жить уже в последние годы, и творчество будет продолжаться там. Там он и скончается в 1950 году. Ну вот кроме «Непостижимого» он написал еще несколько замечательных работ. Одна из них – это «Свет во тьме». «Свет во тьме» – это, конечно, работа, посвященная именно проблеме теодицеи. Тоже оправдание Бога перед лицом зла, которое в 20 веке выступило открыто. Демоническое восстание против и Бога, и человека. В этой книге он говорит о том, что христианство ведь защищает и Бога, и человека. Потому что христианство – это религия богочеловечности. И в ней он замечательно описывает нам, так сказать, почему свет во тьме. Свет – это, конечно, свет Христа. Вот во тьме – это жизнь. Потому что мир лежит во зле. Но в Евангелии Господь говорит: «Я есть им путь, истина и жизнь. Мужайтесь, я победил мир». Книга эта замечательная. И, в общем, одна из тоже выдающихся произведений. Хотя очень многие мыслители русские писали о теодицее. Можно вспомнить Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Бердяева. К этой плеяде принадлежат и Семен Людвигович Франк. Он тоже продолжил именно эту важнейшую тему в 20-м многострадальном веке. В самом конце своей жизни он напишет еще две замечательные работы. Одна из них называется «Реальность и человек. Метафизика человека». Это одна из его фундаментальных работ, которую он писал несколько десятилетий. И здесь он также продолжает именно главную такую мысль, главную идею, которая еще идет от Владимира Соловьева, о богочеловечестве. В 1912 году Семен Людвигович Франк принимает православие, и в течение всей своей дальнейшей жизни он будет настоящим православным и мыслителем, и человеком до конца своих дней. Несмотря на все испытания 20 века, он останется верен именно православию. Одна из его замечательных книг – это книга, которая называется «С нами Бог». Ну, это название взято из и богослужения православной церкви, и из стихотворения Владимира Соловьева. «Он снова здесь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всей радостной тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Несмотря на то, что закончился вот период Константиновский, он говорит, что когда рухнули все христианские монархии, то вот этот исторический период, закончился. Теперь мы живем в эпоху гонений. Но в это же время и расцветает вера. Семен Людвигович Франский призывал к объединению всех христиан, к объединению всего христианского мира перед лицом наступления таких демонических сил. Он оценивал нашу эпоху 20 века как эпоху демонизма. И поэтому он считал, что необходимо, конечно, объединение всех христиан, всех христианских сил. Эта книга совершенно замечательна. Она описывает, что христианство есть религия личности, прежде всего. Христианство есть религия личности, соборного единства и любви. И что выше христианского понимания человека, в общем, трудно себе представить, его просто нет. Вот. Потому что христианство говорит нам об обожении, особенно православие. Бог стал человеком, чтобы человек по благодати мог стать Богом. Выше этого нет ничего, конечно, говорил Семен Людвигович Франк. Вот он продолжал в своем творчестве именно развивать идеи человека, связанные с православной христианской традицией. Семен Людвигович Франк скончался в Лондоне в 1950 году после тяжелой болезни. И там же он и похоронен. Известный историк русской философии, протоиерей Василий Зенковский, считал философию Семена Людвиговича Франка вершиной в истории вообще русской мысли. Наша передача подошла к концу. И в конце мне от всей души хочется пожелать прочитать вам замечательную работу Семена Людвиговича Франка «Смысл жизни». Спасибо за внимание. До новых встреч.
Это было «Слово о русской философии». Программу подготовил и провел церковный историк Николай Кузьмич Симаков. Воскликните, Господи!